Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Рубль снова рухнул. Какова глубина падения? Активисты Евромайдана против концертов Ани Лорак. Как измерить патриотизм деятелей искусства? Папа Римский прибыл с визитом в Турцию. Каким образом Ватикан строит отношения с исламским миром? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 28 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Решение стран ОПЕК отказаться от сокращения квот на добычу нефти привело к резкому падению цен на нее и к дальнейшему ослаблению рубля. Официальный курс евро с 29 ноября более 61 рубля, курс доллара более 49. Эксперты не сомневаются, что и в течение первой половины следующего года нефтяные цены на мировом рынке продолжат снижаться. Будет усиливаться и давление на российскую валюту. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Стоимость барреля ведущих марок сырья скатилась к минимумам весны-лета 2010 года. В России на этом фоне произошло резкое ослабление национальной валюты. Утром в пятницу, например, ее курс к доллару кратковременно падал практически до 50 рублей, а к евро – до 61 рубля 70 копеек. Для экспертов такая динамика цен на нефть большим сюрпризом не стала. Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, например, считает, что к нынешней ситуации на нефтяном рынке привели отнюдь не только действия ОПЕК, фактически отказавшиеся его поддержать. Причины, по его словам, в другом. В значительном увеличении добычи сланцевой нефти в США и позиции России, которая эту революцию фактически проспала.
Вот это критично. Вот все эти риски, они и реализовались. Именно поэтому ОПЕК не приняла решение, на самом деле, о том, чтобы снизить квоты. Потому что, если объективно смотреть на вещи, то ситуация сейчас принципиально иная. Не ОПЕК уже единственный тут и главный игрок. Соединенные Штаты Америки стремительно нарастили, как известно, добычу нефти. Чуть ли не удвоили в последние 5 лет. И более того, со следующего года становится еще и экспортером. Поэтому в такой ситуации ОПЕК просто не могла принимать решение о сокращении квоты, потому что эти места, эти рынки тут же заняли бы Соединенные Штаты Америки.
Соединенные Штаты не только не намерены сокращать добычу сланцевой нефти, но и готовы увеличивать ее поставки на рынок. Россия же, наоборот, в ближайшие годы вынуждена будет сокращать свое нефтяное предложение. По оценкам начальника отдела аналитических исследований инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, объем сокращения будет небольшим, однако он не сможет поддержать падающие цены.
Да, безусловно, Россия может за ближайший год потерять порядка 10 миллионов тонн по добыче в годовом выражении. За несколько лет я не думаю, что мы спустимся ниже отметки 505 примерно миллионов тонн в год. Ну, в принципе, это может внести умеренный очень только вклад в общее снижение добычи. И здесь все-таки основная нагрузка ложится на организации стран-экспортеров. То есть именно их снижение добычи все-таки может влиять на существенное сокращение общего объема предложения на рынке. Действия ОПЕК – это сейчас фактор все же вторичный по сравнению с тем, как ведет себя Федеральная резервная система США и какие она дает сигналы для крупного капитала.
Фундаментальные же факторы, по мнению экспертов, продолжат оказывать давление на нефтяные цены, способствуя их дальнейшему снижению. Основными из них Игорь Николаев считает, опять же, наращивание добычи сланцевой нефти в США.
Но есть и другие факторы. Мировая экономика восстанавливается неуверенно. Темпы экономического роста Китая снижаются. Еще один фактор – политика Федеральной резервной системы. ФРС закончила программу денежного стимулирования экономики, но более того, ФРС заявила, и они будут это делать, что со следующего года они будут поднимать основные ставки. Это автоматически удорожает доллар. А так как нефть у нас номинируется в долларах, то это сопровождается, естественно, падением цены на нефть.
По оценке главы крупнейшей в России нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина, уже к середине следующего года цены на нефть могут упасть до 60 долларов за баррель. Схожие прогнозы у бывшего заместителя министра экономического развития страны Андрея Клепача. Насколько эти цифры соответствуют оценкам отраслевых аналитиков, говорит Дмитрий Александров из инвестиционной компании «Универ Капитал».
Да, я согласен с целью движения 60-65 долларов за баррель к концу весны следующего года. Это вполне вероятный сценарий. Я, в принципе, считаю, что движение в нефти обусловлено в большей степени все-таки ужесточением денежно-кредитной политики Соединенных Штатов, Федерального резерва и рост ставки Федерального резерва, который как раз, скорее всего, может произойти во втором квартале 2015 года, безусловно, будет способствовать тому, чтобы нефть еще потеряла, причем довольно существенно. Поэтому я был бы сторонником того варианта, при котором цена нефти остается более-менее волатильной, но стабильной до конца марта, и потом уже начинается новый виток сползания с достижением вот целевого уровня порядка 60-65 долларов за баррель в момент немного после подъема ставки Федерального резерва.
Игорь Николаев также готов согласиться, что уже в недалекой перспективе цена барреля нефти на мировом рынке может упасть до 60 долларов. Все это, по его словам, приведет к дальнейшему ослаблению российской валюты.
Тенденция к снижению цен на нефть, она устойчивая, она еще укрепляется даже. А значит, действительно, мы можем увидеть отметки в 60 долларов за баррель вполне. Я не думаю, что мы увидим где-нибудь 20-25. Вот такие-то отметки уже действительно остались в прошлом. Но 60 – это вполне реально. Перспективы у рубля нерадужные. Я думаю, что у нас вообще вполне может, знаете, 60-60. 60 за доллар при цене 60 долларов за баррель.
Вот. На фоне падающей нефти и слабеющего рубля все менее реалистичными выглядят действия российского правительства, рассчитавшего уровень расходов федерального бюджета 2015 года, исходя из среднегодовой цены на нефть, 96 долларов за баррель. Начальник отдела аналитических исследований инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров также считает теперь этот уровень недостижимым.
В целях исполнения бюджета здесь все-таки надо учитывать именно рублевую компоненту доходной части, поэтому благодаря девальвации здесь с точки зрения исполнения расходов и с точки зрения рисков существенного рублевого дефицита бюджета ситуация, в общем, более-менее пока благоприятная. Другое дело, что нельзя много лет кряду избегать проблем за счет вот такой девальвации, особенно если она не сопровождается стимулами для внутреннего развития бизнеса, чего пока нет. Следующий год, по крайней мере, первую его часть можно спокойно пройти. Если же будет ситуация ухудшаться и дальше, то потребуются иные меры, так сказать, не монетарного плана, которые будут уже способствовать более устойчивой балансировке бюджета в долгосрочной перспективе.
В пятницу министр экономического развития России Алексей Улюкаев сообщил, что прогноз цены нефти на 2015 год будет пересмотрен. Скорее всего, по его словам, он окажется ближе к 80 долларам за баррель. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
С приближением зимы в северном полушарии, где сосредоточены стран, основные потребители энергоносителей, цены на нефть традиционно повышаются. Но такого рода сезонные факторы отнюдь не определяют общую динамику цен на нефть, говорит макроаналитик австрийского банка Raiffeisen в Москве Мария Помельникова.
Безусловно, недавнее падение цен на нефть, оно оказывает очень сильное негативное воздействие на рубль. Но, с другой стороны, мы видим сейчас, что сильное движение курса, в том числе, происходит из-за необходимости погашения компаниями внешнего долга. При том, что для некоторых компаний, которые попали в санкционный список, теперь ограничено среднесрочное фондирование за рубежом. При этом нужно выплачивать достаточно большие объемы погашения долга. Это, соответственно, создает избыточный спрос на валюту в этот период. И именно этот фактор также сейчас привносит достаточно существенный негативный вклад в ослабление курса.
Ситуация с валютной ликвидностью и у российских банков и компаний нормальная. Дефицита валютной ликвидности нет, отмечают руководители Центробанка России. Почему тогда курс рубля так резко падал в последние дни? Говорит аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Дефицита нет, если учитывать, что любое количество валюты можно купить на рынке. Вопрос цене. То есть, если вы хотите купить 10 миллиардов долларов, то цена будет одна. Если больше, то другая. Если говорить о подходе Центрального банка, то чисто формально он прав, и любая компания сейчас может спокойно выйти на рынок и купить необходимый объем. Если говорить с точки зрения рынка, с точки зрения влияния на курс рубля, то дефицит, безусловно, есть, поскольку он является основным двигателем падения рубля. Если вспомнить о календаре погашения внешних займов на ближайшее время, то в декабре компаниям нужно будет рефинансировать порядка 34 миллиардов долларов. долларов. Эту сумму в связи с тем, что внешние рынки капитала закрыты, нужно будет откуда-то взять. Варианта два. Либо купить на рынке, либо рефинансироваться у Центрального банка. То есть, если такая сумма будет куплена на рынке, то падение рубля, ну, мягко говоря, продолжится. То есть, задача Центрального банка каким-то образом перекрыть эту нехватку ликвидности и рефинансировать.
Динамика обменного курса российского рубля, как валюты страны, являющейся одним из крупнейших экспортеров нефти, сильно разнится при ценах на нефть в диапазоне, скажем, 110 долларов за баррель, как было еще в начале лета, и в диапазоне нынешнем 70 или 80 долларов. Чем ниже цены на нефть, тем больше амплитуда текущих колебаний курса рубля. Тем не менее, эксперты рассчитывают некий равновесный с их точки зрения курс рубля при тех или иных ценах на нефть, говорит экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Конечно, если цены на нефть ниже, то и рубль должен быть объективно более слабым, поскольку нефть – это основной продукт нашего экспорта. Более слабый рубль в таком случае требуется, чтобы сбалансировать текущий счет, чтобы сгладить негативное влияние внешнего шока на экономику в целом и на российский бюджет в частности. При более низкой нефти мы должны видеть более низкий курс рубля, но все-таки по нашим оценкам даже при текущих ценах на нефть рубль в долгосрочном периоде все-таки не должен быть слабее 42 рублей за доллар. Но сейчас мы можем наблюдать, конечно, повышенную волатильность. Это связано и с тем, что происходит подстройка экономики к новым ценам и связано с локальными проблемами, связанными с санкциями, дефицитом долларовой ликвидности на рынке, необходимостью погашения внешнего долга. Безусловно, в долгосрочном периоде, наверное, все-таки основным фактором формирования курса рубля является именно нефть.
О динамике цен на нефть и курсе рубля размышляли московские инвестиционные аналитики.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 ноября. Минувшим вечером группа протестующих в центре Киева попыталась сорвать концерт популярной украинской поп-исполнительницы Ани Лорак. Около сотни протестующих попытались блокировать вход во дворец Украины, а затем пристыдили Лорак со сцены. В августе этого года протесты против выступления Ани Лорак имели место и в Одессе. Негодование активной молодежи вызывает то обстоятельство, что певица получила музыкальную награду в Москве. О политической подоплеке шоу бизнеса корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Певица не поддерживала Майдан и уже после российской оккупации Крыма и войны в Донбассе была с концертами в России и получала там музыкальные награды. Одна из участниц акции протеста возле Дворца Украина держала в руках плакат с надписью «Самовар, вокзал Россия». 31 мая этого года в Москве Лорак, в частности, получила две награды в виде самоваров от российского музыкального канала «Ру ТВ». В результате столкновений под концертным залом вечером в минувший четверг пострадали более 10 бойцов милицейского спецназа. Молодчики атаковали стражей порядка, используя камни, дымовые шашки и слезоточивый газ. Киевская милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». В начале августа противникам Лорак удалось сорвать ее выступление в одесском ночном клубе «Ибица». Среди протестующих в Одессе и Киеве были и радикалы из «Свободы» и «Правды». Правого сектора, говорит пресс-секретарь правого сектора Артем Скоропадский.
Это только, по большому счету, один из эпизодов. Правый сектор срывал огромное число различных антиукраинских мероприятий, выступления там Потапа и Насти Каменских, и Лорак, и сносил памятники Ленину, препятствовал деятельности коммунистической партии и партии регионов. То есть, на самом деле, не нужно сосредотачиваться на одной какой-то бездарной певичке. Правый сектор и его основа, три заповедника Степана Бандеры, борются со всем антиукраинским, что только может быть на территориях независимой Украины. И певица — это Лорак, это, на самом деле, далеко не самое главное зло, которое есть в нашей стране. Есть, на самом деле, куда больше, чем бороться. До сих пор не запрещена коммунистическая партия, до сих пор не запрещена партия регионов, до сих пор не посажены те люди, которые виновны в разгоне Майдана и в расстреле последующего Майдана.
Представители организации «Небайдужі», «Неравнодушные», которые также участвовали в акции под Дворцом Украина, заявляют, что в стране не состоится ни одного выступления артистов-предателей, пока они не отдадут часть своих гонораров на поддержку украинской армии. Несмотря на последние события, сама Ані Лорак заявила, заявила, что не собирается прекращать концертную деятельность. «Никто не вправе мне диктовать, каким образом мне любить и поддерживать свою страну. Свой вклад в дело мира, поддержки украинских граждан я делаю не под треск телекамер, а так, как считаю нужным и достойным. И ни ДНР, ни ЛНР, ни правый сектор, ни свобода не имеют морального права касаться моего имени», написала певица на своем сайте. О последних акциях противников Анни Лорак рассуждает продюсер, ведущий программы «Караоке на Майдане» на канале СТБ Игорь Кондратюк.
Существует противостояние России и Украины, военное противостояние. Подавляющее большинство жителей Украины считают Россию оккупантом. И это не всем нашим певцам дошло в голову, что, к сожалению, им нужно проявлять свой патриотизм. Почему, к сожалению? Опять-таки, потому что в нормальной стране, живя при спокойной мирной обстановке, человек не задумывается, насколько он патриот. Он критикует то, другое, третье, десятое, но он живет и не задумывается, что ему нужно иногда все-таки сказать свое отношение к происходящему. Насколько я понимаю, инкриминируют те, кто выступают за запреты концертов, люди, которые считают, что в момент обострения отношений с Россией, аннексии Крыма, она получала награды на канале ОРТ, который в Украине считают абсолютно пропагандистским каналом. Им нужно все-таки быть патриотами, если они того хотят. Хотят концертов, хотят такой же любви и так далее. Я, как ведущий «Караоке на Майдане», могу сказать абсолютно точно, что начиная с апреля этого года в передаче звучит подавляющее большинство песен, которые я бы мог назвать патриотичными.
Кроме Ани Лорак, общественные активисты объявили бойкот и другим артистам из-за их концертов в России. В частности, Таисе Повалий, Потапу и Насте Каменских. Игорь Кондратюк продолжает.
Никто никого не делит. Никто не построил и сказал, кто так, а кто так, влево-вправо. Сейчас время, когда нужно это думать артистам, а даже не артистам, а их менеджерам. Потому что это дело артистов быть творцами, писать песни, как Каролина, например. Да, я считаю ее очень высококачественной, хорошей певицей и автором. Да? Не ее дело задумываться о нюансах. Ну, к сожалению, вокруг нее нет людей, которые бы сказали, как нужно себя вести сейчас в Украине. Это не означает, что нужно быть такой, как Руслана, потому что, ну, Руслана как бы по-другому воспринимает все это. Но тем не менее, если не можешь ничего умного сказать, веди себя тише, не провоцируй, не лезь на рожон. Вот и вся история.
Говорил продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На Генеральной ассамблее гражданского форума ЕС «Россия», работа которой продолжается в Таллине в ходе дискуссии по проблеме отношений России с Украиной и ЕС, обсуждалась ситуация с гражданским обществом. В драматических событиях последнего года на Украине активную роль сыграли гражданские активисты, сотрудники неправительственного сектора. Каково их влияние на общественно-политические процессы сегодня? Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Таллине Андрей Шароградский беседует с координатором Московской хельсинской группы Даниилом Мещеряковым. В течение последнего года тут работал на Украине.
Да, я много времени проводил в Киеве и в конфликтных зонах, в Крыму и на Донбассе.
Сейчас во время обсуждения вы упомянули о том, что гражданское общество на Украине истощено. Что вы имели в виду под этими словами?
Ну, я имел в виду, что оно находится в очень сложной ситуации. Оно вынуждено было массу усилий потратить на то, чтобы организовать волонтерское движение, которое обеспечивает сейчас всем необходимым добровольческие отряды, госпитали, решает проблему вынужденных переселенцев. Можно сказать, что в Украине только меньше месяца назад был принят закон о вынужденных переселенцах, при том, что почти 500 000 украинских граждан живут сейчас в местах вне своего постоянного места жительства.
Вы сказали еще о том, что и многие активные представители гражданского общества оказались во власти. Это тоже фактор?
Ну, конечно. Несколько десятков лидеров гражданских организаций сейчас были выбраны депутатами нового состава парламента. Многие лидеры организации получили предложение занять ответственные должности в новых органах власти. И, конечно, это тоже очень серьезно подорвало кадровые возможности независимых гражданских организаций. Сейчас необходима смена этих лидеров, и это потребует времени и усилий. Несколько человек были лидерами списка, например, такого объединения, как «Самопомощь», Ганна Гопко, Оксана Сыроид, ну, много других.
Но означает ли приход этих людей во властные структуры на Украине качественную смену этой власти?
Это зависит от большого количества разных обстоятельств. Конечно, это повышает уровень квалификации законодателей и потенциально исполнительной власти, создает окно возможностей. Но то, какие реформы будут проведены, зависит не только от этих людей, конечно.
Сейчас на Украине, насколько я знаю, довольно активно работают миссии самых разных европейских организаций, начиная от правозащитных, заканчивая ОБСЕ. Чувствуется ли эта работа? Насколько, по-вашему, она эффективна?
Честно говоря, большинство неправительственных организаций посещают Украину только в форме визитов. Там нет развернутых офисов постоянных, таких организаций, как Human Rights Watch и другие. Там работает, конечно, большая миссия ОБСЕ, но нужно иметь в виду, что у нее есть свой специальный мандат. Это, прежде всего, решение проблем, связанных с конфликтом вокруг Донбасса. И там большая полевая миссия, она из нескольких сот человек состоит. И нужно тоже иметь в виду, что уровень квалификации этих людей очень разный. И многие из них не владеют, например, русским и украинским языком. Многие не имели опыта вообще аналогичной работы в прошлом. И это все сказывается на качестве их работы.
А как вы считаете, в ОБСЕ понимают все эти проблемы?
Я думаю, понимают, но они впервые столкнулись с таким масштабным кризисом и были к нему, очевидно, не готовы. Кроме того, это консенсусная организация, где все ключевые решения принимаются с одобрения всех организаций членов, и там Россия имеет соответствующее право вето на решение принципиальных вопросов и часто пользуется им в ущерб интересам этой полевой миссии.
Ну и возвращаясь к гражданскому обществу на Украине, каковы перспективы?
Я с большим оптимизмом смотрю и даже завистью на возможности гражданского общества. Самое важное – это то, что действительно десятки тысяч ранее людей, которые никак не участвовали в общественной жизни, сейчас, благодаря развитию волонтерского движения, стали общественными активистами и намерены продолжать эту работу в будущем. Они являются главными связующим таким звеном между украинским обществом и этой конфликтной территорией. То есть они доставляют туда волонтерскую помощь, они занимаются обменом заложников, они выполняют всю ту работу, которую вообще в нормальной стране должно брать на себя государство.
Говорил координатор Московской Хельсинской группы Даниил Мещеряков. Депутат Государственной Думы от Коммунистической партии, член Комитета по обороне Вячеслав Тетёкин внес на рассмотрение парламента законопроект о предании добровольцам из России, которые участвуют в конфликте на территории Украины на стороне так называемой Новороссии, статуса участников боевых действий. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По мнению представителя КПРФ Вячеслава Тетёкина, россияне, воюющие на территории Украины на стороне так называемой Новороссии, выполняют общегосударственные задачи, но в то же время действуют как бы сами по себе. Тетёкин опасается, что к ним может быть применено положение о наемничестве и предлагает превратить добровольцев в людей, действующих в национальных интересах России.
Речь не идет о том, что вот сейчас непосредственно участвуют в боевых действиях 30 тысяч добровольцев, на самом деле меньше. Речь идет скорее о людях, которые прошли через вот эту вот войну, то есть некоторые воевали там неделю, некоторые воевали несколько месяцев. Но по данным самих властей Донецкой и Луганской народных республик, через боевые действия прошло примерно 30 тысяч добровольцев. Какое количество из них сейчас непосредственно находится в зоне боевых действий? Сказать трудно, но речь идет, когда говорится о цифре 30 тысяч. Это об общем совокупном количестве людей, которые с самого начала конфликта по настоящее время в нем участвуют.
А как вот планируется определять, доброволец ли это воевавший за Новороссию, ну или обычный жулик, грубо говоря? Там ведь такая разношерстная компания сейчас находится.
Нет всякого сомнения, будут возникать коллизии. Если уже примазывается к участникам Великой Отечественной войны, то здесь можно тоже ожидать появления этих самых самозванцев. Нужно все-таки выделять отдельных проходимцев, так сказать, от основной массы людей, которые добровольно, честно и самоотверженно участвовали в этой борьбе. Сейчас налаживается постепенно, так сказать, деятельность органов власти Донецкой и Луганской народной республики. На основании их подтверждений, в первую очередь, о людях, получивших ранения, они, как правило, вместо госпиталя в больницах, так сказать, лечились. Поэтому какие-то подтверждения формально можно найти. Но есть опасность того, что эти люди, добровольцы, они как раз будут подпадать под положение закона о наемничестве, который как раз осуждает вооруженную деятельность, так сказать, частную вооруженную деятельность, несанкционированную государством. Поэтому как раз замысел моего законопроекта в том, чтобы вывести этих людей из-под возможного применения к ним закона о наемничестве.
Председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова против закона, который давал бы так называемым добровольцам статус участников боевых действий.
Конечно, отношусь я резко отрицательно, потому что захватывать чужие территории, заниматься наемничеством запрещено нашими российскими законами. Статус присваивать, это вообще какое-то безумие происходит. То есть какая-то группа людей захватила где-то власть с оружием, оружие откуда-то получает, и они получают статус добровольца. Нет, 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 это очень некрасивая история.
А как вы думаете, к чему это может привести глобально? Ну, может быть, для российского бюджета это не очень большие траты, но тем не менее. Не обесценивается ли статус участника боевых действий как таковой?
Конечно, он уже давно обесценивается, потому что когда присвоили статус вот этих наших войн участникам, а войны не совсем чистые были, конечно, статус освободительной войны против фашистов был резко обесценен. А вот это же, это окончательно просто убьет этот статус.
Есть ли вот сейчас у правозащитников, у Комитета солдатских матерей понимание, сколько российских военнослужащих находится на территории Украины?
Это совершенно непонятная ситуация. Много сообщений, но практически нет обращений. Люди почему-то не обращаются, не заявляют свою позицию, которую бы можно было поддержать.
Украинский политолог Константин Батоцкий уверен, принимая такой законопроект, Россия в очередной раз признает, что ведет боевые действия на территории соседнего государства.
Если произнесена фраза, что там ведутся реальные боевые действия, если произнесена фраза, что они ведутся с участием граждан России, то это только укрепит международную позицию Украины, которая с самого начала проведения антитеррористической операции говорит о том, что мы сталкиваемся преимущественно на Юго-Востоке с профессиональными или аматорскими воинскими объединениями, состоящими преимущественно из граждан России. К сожалению, конечно, очень огорчает тот факт, что в России начинают осознавать масштаб потерь, который происходит.
Российские власти официально признают, что на стороне сепаратистов воюют выходцы из России. Еще в сентябре вице-спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что растет число таких добровольцев. Мы видим, что в ряды тех людей, кто мужественно сражается за свои права, за справедливость, за мир на земле нашего братского народа, все больше вливается добровольцев из России, сказала Матвиенко на церемонии прощания с погибшим на Украине фотокорреспондентом информационного агентства «Россия сегодня» Андреем Стениным 5 сентября. По данным прессы, волонтеры получают за участие в конфликте от 60 тысяч рублей в месяц. По данным «Новой газеты», корреспондент, который пообщался на условиях анонимности с одним из таких добровольцев, их вербовка производится несколькими путями, в том числе через военкоматы и ветеранские организации, чаще всего казаческие. По словам бойца, желающие поучаствовать в конфликте в основном военные на пенсии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 28 ноября, вот главная тема второй половины этого часа. Папа Римский прибыл с визитом в Турцию. Учителя требуют изменить систему управления образованием. В Москве открылась выставка «Евреи России и Первая мировая война». Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 28 ноября, по версии «Радио Свобода». Центральный банк поднял официальные курсы евро и доллара почти на 2 рубля. Курс евро более 61 рубля, курс доллара выше 49 рублей. Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Анкару. Московский городской суд признал законным взыскание с телеканала «Дождь» 200 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства петербургских пенсионеров в связи с опросом на сайте телеканала о блокаде Ленинграда. Премьер-министр Хорватии Зоран Миланович отменил запланированный на следующий месяц визит в Белград. Европейская комиссия постановила, что Франция, Италия и Бельгия должны сбалансировать свои бюджеты на 2015 год. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 28 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Анкару. Это его первый визит в Турцию, главная цель которого, как пишет обозреватель, это налаживание диалога с мусульманами и поддержка христианских меньшинств. О целях и задачах этой поездки говорит журналист Ватиканского пула Алексей Букалов.
Там совершенно четко распадается на две части этот визит. Это приезд в Анкару, встречи официальные с президентом, с руководителями страны, с правительства. И это официальный визит в Турцию. Давно задуманный визит, и надо сказать, что этим маршрутом ездили все римские понтифики в новейшее время. Даже те, которые, так скажем, Иоанн 23-й, он даже там прожил сначала в Анкаре, потом в Стамбуле в качестве папского нунция, поэтому он очень там уважаемый человек. Но там был и Пап VI, там был и Иоанн Павел II, Индикт XVI, и вот сейчас настала очередь Папа Франциска, два практически визита в одном. Это официальное посещение Анкары и в тот же день вечером переезд в Стамбул в качестве гостя патриарха Константинопольского Варфоломея. И это совпадает с празднованием Дня Святого Андрея, День Святого Андрея, который брат апостола Петра и который считается покровителем Константинопольской церкви и вообще Византии. И это очень важный праздник, и вот они будут уже в церковном единении отмечать это событие. С Варфоломеем особые отношения у папы Франциска. Он, когда был с визитом на Святой Земле, то он как бы повторил 50-летней давности поездку Павла VI, который приехал специально на Святую Землю по приглашению для встречи тоже с Константинопольским патриархом. Это означало примирение, начало сближения этих двух ветвей христианства. Но с Варфоломеем отношения очень тесные. Варфоломей, во-первых, не один раз бывал здесь в Риме и был на интронизации папы Франциска. Потом приезжал и был вместе с ним как бы организатором совместной молитвы, которая, к сожалению, практически результатов не дала. Я имею в виду молитву израильтян и палестинцев в садах Ватикана. Сейчас эта экуменическая линия будет продолжена. Будет тоже совместные молебны, будут различные церемонии, на которых оба предстоятеля будут держаться на равных. И это для папы Франциска продолжение его линии на такое постепенное, очень осторожное, но сближение с православием. Христиан-католиков очень мало. Христиан-католиков живет в Турции, там есть разные общины. Но самих православных-то очень мало, где-то порядка 3000 человек насчитывается в Константинополе. Просто значение Константинопольского патриархата и, как так сказать, первого среди равных иерарха православного Варфоломея, для него это очень такой важный собеседник.
Рассказывал римский журналист Алексей Букалов. В субботу и воскресенье Франциск посетит в Стамбуле собор Святой Софии. Запланирована встреча Франциска с Вселенским патриархом Варфоломеем I, представителем Константинопольской православной церкви, известному своей приверженностью к диалогу церквей. Из Стамбула корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Вот как видит отношения христианских церквей турецкий профессор, автор книг по истории Османской империи Ильбер Ортайлы.
Для Русской Православной Церкви разделение с католиками является данностью почти с самого начала ее существования. Но для византийцев и греков сохранилась память о том, что Рим – главная братская кафедра, от которой пошел Новый Рим и Константинополь. Сохранилась память о единстве, сохранилась память о разделении, которое было зафиксировано кафедрами Рима и Константинополя. Теперь, спустя много веков, духовные лидеры Востока и Запада хотят преодолеть различия между церквами. Поиск единства – это поиск исцеления старых ран. Патриарх уже встречался с папой Франциском в Иерусалиме в минувшем году. Тогда понтифик пропустил Варфоломея вперед, показав, что готов оставить в стороне вопрос о первенстве в христианском мире. Однако в Анкаре до сих пор не признают вселенского статуса Варфоломея, которого Константинопольская патриархия лишилась еще в XV веке с падением Византийской империи, и называют его лидером немногочисленной христианской греческой общины.
Сегодня православная греческая община Турции, по разным данным, насчитывает от 2 до 4 тысяч человек. В целях безопасности многие предпочли ассимилироваться, взяли турецкие имена, сменили веру. Греческая община живет незаметно и тихо, не имеет политического веса, но при этом, правда, и не испытывает особого давления со стороны властей. Несмотря на это, греки все же селятся подальше от столиц и мегаполисов, в основном в приморских городах и поселках. центром греческой общины сегодня называют Средиземноморский Измир, бывшую Смирну, где православный грек впервые в турецкой истории был даже избран в местные органы власти. Многие до сих пор помнят кипрский конфликт и стамбульские погромы в 1955 году, когда националисты напали на греческие кварталы. Погибли десятки людей. А вот что говорит стамбульский преподаватель истории Айдин Курт.
Турки когда-то заселили эти земли, потому что здесь не прекращались распри. Церковники погрязли в богатстве и дрязгах, продолжался раскол. Местные жители в надежде на спокойную жизнь были не против того, чтобы эти земли наконец перешли к мусульманам. Это была ненасильственная колонизация христианских земель. Многие из еще остававшихся в Турции греков тогда покинули страну, потому что не желали идти в турецкую армию, и если бы началась война, стрелять в своих сородичей, населяющих южную часть Кипра.
Возможно, после визита главы Римско-католической церкви в Турцию власти задумаются о возобновлении деятельности самой известной духовной семинарии на острове Халки, которая обладала уникальной библиотекой и была одним из выдающихся центров христианского мира. Богословскую школу закрыли во время военного переворота в 1971 году, когда сторонники светских завоеваний, военные, ополчились против любых форм теократии. Они уверяли, что выдача разрешения на предоставление семинарии религиозного образования противоречит принципу лаицизма, светского устройства Турции и ее конституции. Несколько лет назад, когда переговоры о вступлении Турции в Евросоюз были в самом разгаре, министр образования заявил, что запросто сможет открыть семинарию в течение суток. Однако организованные граждане выдвинули целый ряд встречных условий. В частности, потребовали открыть исламский университет на территории Греции, где проживает мусульманское население, а школу передать стамбульским властям, что вызвало справедливое раздражение у константинопольского патриарха Варфоломея, который посчитал такое решение крайне опасным.
О некоторых аспектах поездки Папы Римского в Турцию рассказывала стамбульский корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 28 ноября. Снова о событиях в России. Более 1000 учителей из 46 регионов России поставили свою подпись под открытым письмом, которое передано в Министерство образования и науки Российской Федерации. Главное требование – изменение системы управления, которая способствует бюрократизации и ухудшает качество обучения. Подробнее о том, чего хотят педагоги, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Механизм, запущенный в период модернизации, работает начиная чиновников, а не на детей, и ведет к разрушению ценностных ориентиров в образовании, пишет в начале петиции ее автор, учитель русского языка и литературы из города Камбарка Удмуртской республики Анна Инютина.
Настало такое время, когда действительно дышать стало невозможно. Невозможно стало воспитывать детей, потому что все эти экзамены, которые в последнее время проводились, они перечеркивали всю воспитательную работу на корню. Стандарты усугубили процесс очень сильно. Но сама по себе система лживая, она была изначально, потому что я когда в школу пришла, я с этим уже сталкивалась. Когда говорили, вот это не ставь, ставь вот так, ну, это было всегда, потому что сама система лживая, она была порождена, я думаю, вот такой декларацией миссионерства учительского. А поскольку никогда в среде вообще не бывает талантливых очень много, да, а в среде учителей тем более, потому что профессия никогда не была особо востребована. И учитель, он стал прикрывать свое несоответствие, скажем так, вот этой миссии, ну, к сожалению, вот такими манипуляциями. Почва для вот этой лжи, она была изначально готова. Поэтому не случайно, что теперь, когда запустили вот эти стандарты, и это несоответствие обнаружилось, вот эта ложь, она полезла из всех щелей. Я вообще не вижу никаких оснований сегодня для внедрения стандартов, вообще никаких условий я не вижу, чтобы было создано. И вот эта вот телега, которая поехала впереди лошади, я не знаю, как это оправдать, если это не намеренным, да, развалом образования. Но теперь уже эту телегу не только запустили впереди лошади, теперь уже учитель перед этой телегой, да, ямщик под колесами топчется. И одно из двух, либо он тут задавит его, да, либо это гнойник прорвется каким-то образом.
Помимо несоответствия новых стандартов реальным возможностям школ, Анна Инютина, а вместе с ней более 1000 педагогов из различных регионов, к числу наиболее важных проблем отнесли форму экзамена в 9 классе, выпускное сочинение и увеличение документа оборота. Рассказывает директор школы номер 4 города Нелидово Сергей Погодин.
Действительно идет очень большой вал на школу различной отчетности, которую надо. Причем иногда она не совсем даже понятна. Ну, например, из последнего как раз была фраза такая. Численность семей, дети которых обучаются в образовательной школе. Что значит численность семей? Что хотят узнать-то не совсем понятно. Сколько детей, столько семей. Или мы должны посчитать, сколько в каждой семье бабушек, дедушек и вплоть до тараканов может быть? Или такой был вопрос еще, число домашних хозяйств, имеющих доступ в сеть интернет. А если говорить о доступе в сети интернет, то всем понятно, у кого есть сотовый телефон, уже имеет доступ в интернет. С любого сотового можно выйти, значит, стопроцентный ответ на этот вопрос-то. И на самом деле очень много таких вот вещей. Ну, а если переходить к учителям, действительно, у учителей сейчас нагрузка очень большая и очень серьезная. Это как учебная нагрузка, потому что не секрет, что минимум это 1,5 ставки, максимум это за 2 ставки. Я могу сказать, что у меня, например, педагоги иностранного языка вообще имеют под 40 часов. И не из-за того, что они так хотят, а из-за того, что просто работать некому.
Требования педагогов поддержал межрегиональный профсоюз «Учитель», хотя инициатива исходила от самих педагогов, подчеркнул сопредседатель профсоюза Андрей Демидов.
Сама инициатива написания этой петиции исходит не от нашего профсоюза, действительно, это вот такое личное и, можно сказать, крик души, да. Когда эта петиция стала каким-то образом распространяться по социальным сетям среди педагогов, мы, конечно, это обратили внимание и решили поддержать. Почему? Потому что очень часто именно потому люди и боятся что-то говорить, каким-то образом отстаивать свои даже законные права, потому что они находятся в ситуации вот этой круговой поруки, которую формирует вот эта ситуация круговой лжи. Потому что если вы не можете соответствовать этим абсурдным требованиям, но они абсурдными, потому что они не обеспечены реальными ресурсами. Та же ситуация с инклюзией. Вот один из наиболее ярких примеров того, как можно фальсифицировать и даже превратить в противоположность хорошую идею. Потому что инклюзия – это не повод для сокращения расходов, как у нас чиновники с радостью это восприняли. А инклюзия, то есть действительно создание условий для того, чтобы дети с ограниченной возможностью здоровья учились вместе с детьми здоровыми, да, то есть очень хорошая гуманная идея, она предполагает как раз дополнительные расходы, потому что это очень дорогая практика. И по насыщению специалистами, по переподготовке педагогов, создание среды комфортной и доступной. Но то, что мы сейчас видим, и это не только вот в данном вопросе, практически во всех. Поэтому мы собирали подписи, и я хочу сказать, что действительно представлены более 40 регионов, то есть можно сказать, что это некий такой всероссийский срез, и более того, даже вот есть одна подпись педагога из вновь, так сказать, присоединенного субъекта из Крыма, потому что, видимо, там тоже есть некое удивление перед тем бюрократическим вот этим вот валом, который на нас сейчас обрушивается.
Последний, 9-й пункт в списке требований педагогов – создать рычаги управления, которые приведут в действие закон об образовании в Российской Федерации, работающий только на бумаге. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 ноября. Власти Японии приняли решение возобновить вызывающее возмущение многих иностранных политиков и экологов программу лова китов в Антарктике. Японские китобои в 2015 году вновь отправятся в антарктические воды на промыслах, которые якобы ведется лишь в научно-исследовательских целях. Активисты международных природоохранных организаций заявляют, что будут препятствовать убийству китов японскими рыбаками. Из Токио сообщает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Япония планирует возобновить промысел китов в научно-исследовательских целях в Антарктике с конца следующего финансового года, несмотря на решение Международного суда ООН, который в марте 2014 года постановил, что японская программа осуществляется не в целях науки, и указал на явный недостаток результатов исследований.
Суд принял решение, что промысел, убой и обработка туш китов, на которые Япония выдает особые разрешения в рамках программы JARPA-2, не соответствует научным целям.
Сообщил тогда судья Петер Томка, председательствовавшей на процессе «Австралия против Японии». Иск против Японии был заявлен австралийским правительством в 2010 году. Глава Кабинета министров Австралии Тони Эбботт после вынесенного решения заявил журналистам.
Я очень высоко оцениваю желание австралийцев остановить промысел китов в Антарктике. Мы долгое время пытались решить вопрос на политическом уровне. Мы ждем, что Япония отреагирует на это соответствующим образом.
Представитель японского руководства в Международном суде ООН в Гааге Нори Сиката выразил разочарование вынесенным решением, но отметил, что Япония будет его соблюдать. Эти слова позже повторил и премьер-министр Синдзо Абе. Осуществление японской научно-исследовательской китобойной программы в этом году было приостановлено. Однако позднее представитель Японии в Международной китобойной комиссии Дзёдзи Морисита заявил, что страна внесет изменения в существующую программу и представит новый план исследований для продолжения лова китов в Антарктике.
Мы разработаем и предложим новый исследовательский план для промысла китов в Антарктике и планируем возобновить работу в 2015 году. Это полностью соответствует международным нормам права и отвечает научным целям.
В китобойную программу вносятся существенные, как полагают в Токио, изменения. Япония планирует вести промысел лишь одного вида китов – малого полосатика, и вылавливать не около 1000 особей ежегодно, как раньше, а лишь 333. Мы искренне и в подробностях разъясним цели и задачи нового плана, чтобы заручиться поддержкой других стран, подтвердил министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Коя Нисикава. Однако Австралия и другие страны, выступающие против промысла китов, призывают Японию исполнять решения Международного суда. А экологические организации, такие как Greenpeace и Sea Shepherd, уже не раз пытавшиеся помешать и мешавшие промыслу китов, обещают новые акции. В феврале прошлого года японский китобойный корабль протаранил два судна международной группы экологов Sea Shepherd. Активисты этой организации даже обратились с призывом к правительству Австралии отправить в промысловый район военный корабль. В истории противостояния экологов из Sea Shepherd и японских китобоев есть и судебное решение. Два года назад американский суд запретил основателю организации Полу Уотсону приближаться к японским судам на расстояние ближе 450 метров. Экологи утверждают, что Япония ведет коммерческий промысел китов, лишь прикрываясь научными исследованиями. Мораторий на лов китов в коммерческих целях был введен более 30 лет назад в связи с серьезным сокращением популяции этих млекопитающих. Исключение делается лишь для коренных народов территорий, где исторически добывали китов, и для научных исследований. Японское правительство разъясняет свою новую научно-исследовательскую китобойную программу на 100 страницах, с 14-страничным дополнением, в котором приводит доводы, почему именно указанное количество китов, 333, должно быть убито, и утверждает, что расширит часть программы, не связанную с убийством китов. Обозреватель крупнейшего японского информационного агентства Киода Цусин Такадзи Тамасима напоминает, что добыча китов для японцев – это не только научные исследования, но и часть традиций.
Это очень старая японская традиция. На территории страны учеными были найдены предметы, изготовленные из костей кита, которым около 8 тысяч лет. Это означает, что промысел китов велся уже тогда. История промысла китов – это часть истории Японии. В других странах думают, что все японцы едят мясо кита, но я не думаю, что здесь многие его любят и употребляют в пищу. Оно популярно в районах, где китов традиционно добывали и ели, например, в префектурах Тиба и Вакаяма. Там и сейчас ведется прибрежный промысел китообразных, не только китов, но и дельфинов. Кстати, используется не одно лишь мясо, но и китовый жир, кости, шкура. Почти 100% туши идет на переработку.
Особенно много китового мяса в Японии ели после Второй мировой войны, когда очень не хватало продуктов питания. Более 50% белков люди получали, употребляя в пищу мясо кита. В послевоенные годы я учился в школе, и в школьный завтрак входил китовый жир. Такади Хамасима рассказывает, что мясо кита используют в японской кухне для приготовления традиционных блюд.
Таких ресторанов не очень много. Конечно, они есть в больших городах, таких как Токио и Осака. Из мяса кита готовят сашими, суши, темпура. После войны мясо китов ели многие, но сейчас настоящих любителей, я думаю, встретишь нечасто. Австралия и Америка – два главных противника того, чтобы Япония занималась промыслом китов. Там сейчас не едят это мясо и не используют другие части туши, хотя в XIX веке Соединенные Штаты считались китобоем номер один в мире.
Такаджи Хамашима говорит, что дать однозначный ответ на вопрос об отношении к промыслу китов непросто.
Это не вопрос того, что хорошо и что плохо. Если вылавливать кого угодно много, к примеру, как сейчас, тунцов или угрей, то и китов просто не останется. Поэтому необходимы какие-то стандарты и ограничения. Но нельзя представлять японцев дикарями, которые массово поедают китов. Давайте запретим убивать коров и других животных.
Новый план Японии по промыслу китов в Антарктике в научно-исследовательских целях будет рассмотрен на одном из следующих заседаний Научного комитета Международной китобойной комиссии. Михаил Соленков для Радио Свобода, Токио.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Среди множества культурных проектов, посвященных столетию Первой мировой войны, любопытное место занимает выставка, открывшаяся в Московском еврейском музее Центре толерантности. Ее название и тема «Евреи России. Первая мировая война». Это малоисследованная страница военной истории. Куратор выставки Григорий Козовский рассказал Радио Свобода, что на стороне Российской империи воевало около 600 тысяч евреев.
Парадокс их положения в России заключался в том, что при этом они объявлялись нелояльной категорией населения. И целые местечки и даже города и городки выселялись, были насильственные депортации. Вообще, это первая война, где были применены особые категории к мирному населению. В частности, они были разделены на категории лояльных и нелояльных. И евреи, наряду с немцами, допустим, в Российской империи, занимали первую строчку среди нелояльных. Считалось само собой разумеется, что евреи... Вот у нас есть целый просто раздел, посвященный этому. Евреи – это дискриминируемое меньшинство. У них погром в России. Просто русские военачальники писали об этом, что они не могут быть лояльны. Поэтому их нужно изолировать от контактов с армией, а лучше всего выселить из тех мест, где проходят военные действия. Правда, они призывались, как все остальные категории населения. Были и добровольцы, и очень много это показательно, потому что евреи проявили себя русскими патриотами, что особенно интересно и важно на фоне их обвинений в нелояльности и вообще враждебности к России. Были вольно определяющиеся, были ополченцы. Правда, в русской армии очень трудно было практически невозможно занимать высокие офицерские посты. Если еврей не крестился, он не мог сделать военную карьеру. Только после февральской революции евреи могли беспрепятственно получать офицерские чины. До этого они могли только получать унтер-офицерские чины. Соответственно, награды они не могли получать офицерские. Были единичные случаи. Это, кстати говоря, повторилось и во время Второй мировой войны, когда советское командование затрудняло вообще награждение отличившихся евреев или награждало их наградами более низкого какого-то статуса.
Говорил куратор выставки «Евреи России. Первая мировая война» Григорий Козовский, а сейчас в эфире «Радио Свобода» историк Семен Гольдин.
Евреи, граждане России, воевали в русской армии, евреи, граждане Германии, немецкие, граждане Австрии, в австрийской, Франции, французской и так далее. Современники отлично понимали, что это коллизия есть. Вот Семен Дубнов, великий еврейский историк, который тоже жил в эту эпоху, он написал очередь такой «История еврейского солдата», посвященной встрече на поле боя двух братьев, когда один убивает другого, они оказались одеты в униформу разных армий, и, значит, один стреляет другого и познает своего брата. Ну, это опереточная история, я не думаю, что в жизни они случались, но это дает вам представление о том, что современники рефлексировали вот такую вот штуку. Это было чем-то, что они осмысляли. И мы говорим сейчас, что евреи уникальный народ, и вот евреи, они оказались в разных армиях. На самом деле, абсолютно та же ситуация была у многих других народов. Украинцы воевали в австрийской армии и в русской, поляки воевали в австрийской, русской и в немецкой армиях, ровно так же, как евреи. Польша была разделена. Франкоговорящие жители Эльзаса воевали в Германии против Франции. Многие из них чувствовали себя французами. Это вещь не настолько уникальная. Это была ситуация не выбора по разной стороне фронта, а просто гражданства и патриотизма. Что касается отдельных судеб, кое-что можно проследить, поскольку вот у нас представлены материалы, прежде всего, материалы печати той эпохи. Еврейские газеты, журналы, были специальные органы печати, которые были посвящены участию евреев в войне. Они очень много внимания уделяли этому. Поэтому есть десятки фотографий. Думаю, что здесь больше сотни лиц представлены. Евреи в военной форме, евреев, награжденных наградами боевыми, евреев раненых, евреев, погибших на фронтах. Была у меня идея разыскать какие-то списки георгиевских кавалеров или награжденных боевыми орденами евреев, просто взять общие списки и там найти еврейские имена. Меня разочаровали в военно-историческом архиве, просто сказали, что эти списки целенаправленно были уничтожены все, не еврейские, а все вообще, после революции, чтобы вот эта вот документация не оставалась. И они не сохранились, и поэтому мы не знаем точного числа, сколько евреев было награждено боевыми наградами. Понятно, что это был не один, не два человека, это было некое явление, при том, что евреи в рядах русской армии дискриминировались. Но награждали. И у нас есть достаточно примеров на выставке. Евреи, награжденные георгиевскими крестами, награжденные боевыми наградами и так далее.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 ноября работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были эксперты по истории еврейства Семен Гольдин и Григорий Козовский. В Москве открылась выставка «Евреи России. Первая мировая война». Вот так обстояли дела в пятницу 28 ноября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера воскресенья. Я веду программу «План на неделю», но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!